Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник», программа о людях, которые меняют жизнь к лучшему. Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях сегодня Марина Галкина, многократная чемпионка мира по рогейну с соревнований по спортивному ориентированию. Первая женщина мира, которая пересекла Чукотку в одиночку, и это достижение было зафиксировано. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Вы путешественник-одиночка, преимущественно покоряете маршруты одна. Почему?
Во-первых, я не только одна покоряю маршруты, я хожу с друзьями, но в такие длительные путешествия, так скажем, очень трудно найти спутника. В одиночных путешествиях есть как плюсы, так и минусы. Когда ты идешь один, ты рассчитываешь на себя только, ты подстраиваешься под свой ритм, живешь в своем таком ритме с природой. Когда идешь с друзьями, то тут, конечно, легче распределять вес общественного снаряжения на всех.
Давайте сразу тогда расскажем, что путешествуете вы очень часто по диким местам, где вообще, может быть, даже нога человека не ступала. Я, например, прочитал информацию, нашел о вас, что в одном из мест вы открыли два водопада, вы там написали. Там два небольших водопада, они на картах вообще не были никак обозначены. То есть вам даже удается делать какие-то открытия, настолько эти места, в общем-то, нехожены и малоизвестны. Люди просто так на такое не решаются.
Ну, скажем так, я, наверное, делаю такие открытия в том, что я описываю эти вещи и делюсь с людьми. На самом деле, по всем местам, где я ходила, проходили геологи, они когда составляли карты, ну, скорее даже геологические маршруты, по всем этим местам были маршруты. Просто тогда, ну, это были там 30-е, 40-е, 50-е годы. Такие карты рисовались, ну, не так точно, может быть. Они не были в открытом доступе, этой информации просто не было. Со спутника можно не увидеть водопад. Ну, он же как черточка такая. Поэтому, да, какие-то открытия, конечно, я делаю.
Каким было ваше первое одиночное путешествие?
Первое одиночное путешествие я решила себя испытать на Камчатке. Это было где-то, по-моему, 93-й год. И решила дойти пешком из Петропавловска-Камчатского до долины гейзеров. Там по прямой, может быть, километров, я уж не помню сейчас, 200 или 300. Но через горы, перевалы, по стланникам я шла 3 недели, встретила очень много медведей. Вот, и это было мое такое первое одиночное серьезное путешествие, скажем так.
Как вообще себя вести, вот если рядом медведи? Вы вообще на тот момент как были информированы?
Это целая отдельная тема, конечно, как вести себя с медведями. На самом деле, когда вот я на Камчатку полетела, я с медведями в живой природе не встречалась. Я знала, что эти встречи будут, меня предупреждали, что ты, Марина, ну вот мы группой когда идем, мы там шумим, они там пугаются, как ты одна будешь? Я взяла с собой колокольчик от Донки, думаю, ну если я пойду там по зарослям, где они меня будут не слышать, где не видно, будет колокольчик звенеть, а как бы я их буду этим предупреждать. Какое там, когда там же идешь часто вдоль реки, она шумит, а медведи, они проламывают тропы в шаломаннике, там такая высокая растительность, они проламывают тропы, и ты волей-неволей пользуешься этими тропами. И когда по этой тропе идешь, а она высокая, с головой тебя скрывает. Какой там колокольчик? Самая ближайшая встреча, наверное, 4 метра. То есть вот медведь, ну, он тоже по этой тропе идет. То есть встречи неизбежны. Просто они когда...
А вы лоб в лоб идете? Вот
ну
он
как,
прям на
я
вас
не
идет?
Знаю, я не знаю, как он там навстречу идет или за мной идет. Но они там ходят просто, они там живут. Это их среда. И, короче говоря, какой там колокольчик? Этого ничего не слышно. На самом деле, когда идешь по зарослям, надо, конечно, покрикивать как-то, ну, предупреждать о том, что ты идешь. А в общем-то, самое страшное для медведя — это человеческий запах. То есть ты, когда идешь так, что в спину ветер дует, то медведи, они твое присутствие ощущают, и они заранее уже убегают. А если ты идешь, и ветер на тебя, вот тут надо обязательно кричать, ну, покрикивать в кустах, как, скажем так, предупреждать себя. Опять же, у меня было очень много встреч с медведями, они не все реагируют на сильный звук, на громкий. На Чукотку я брала, например, сигнал охотника, это такая сигнальная ракета, навинчиваешь патрончик, там дергаешь, ракета взлетает. Громкий звук.
Зверь должен испугаться.
Должен. Ну, кто же ему об этом сказал, что
ну,
он должен?
Ну, хотелось бы.
Хотелось бы, да. Ну, вот у меня два случая было, что вот я медведю так вот стреляла, ну, над ним он подходил, медведица с медвежатами, тоже не реагировали. Ну, в общем, с медведями надо себя вести, в каждый случай может быть какой-то там особенный. Но главное, конечно, не убегать от них. Если медведь бежит на тебя, надо стоять. Ну, вот мне один раз так было, медведица. Чтобы этого не происходило, надо предупреждать медведя о своем присутствии.
И вот она на вас бежала, вы что делали? Как вы уцелели? Как спасались?
Ну, это был такой случай, это было на хребте Сунтархаита, я как раз только вышла на маршрут, это был где-то второй-третий день, я еще не вошла в ритм, и забыла, что, в общем-то, я нахожусь в гостях в дикой природе, в гостях у медведей. И вот была такая ситуация, что я просто проходила мимо зарослей. Ну, то есть там идешь на галечниках, там далеко видно, когда обзор такой широкий, ты можешь увидеть далеко зверя. А тут я подошла к уголку леса, и там как раз вот увидела два медвежонка убегают. Думаю, ну, слава богу, медвежата убегают, значит, все нормально. И тут оттуда выскочила мамаша на меня, прям побежала. То есть она просто она защищала своих медвежат. Я думала, честно говоря, что все, потому что, ну, я с большим рюкзаком иду, там, ну, ничего не сделать. Я просто палку выставила на нее и так, уходи, уходи, и так говорила. Ну, конечно, не убегала. И она подбежала где-то метров на 15 и развернулась, побежала обратно. То есть это просто был ложный выпад. В принципе, зверь, он никогда не нападет вот просто так. Ему нужен какая-то причина. С другой стороны, конечно, все звери имеют характер какой-то, если он чем-то обижен или недоволен. Ну, кто их знает? Поэтому, конечно, надо опасаться, остерегаться.
Марин, ну, сейчас у меня есть ощущение, что для людей, которые впервые, возможно, слышат вашу историю или истории похожие, им кажется, и мне тоже, что вот медведи, дикие звери, возможно, это самое страшное и самое опасное, с чем можете вы столкнуться. Но что же самое опасное? Что?
Самое опасное – это не погода, это какие-то природные факторы, сильные наводнения, какие-то там, ну, катаклизмы в природе. Голод, то есть если ты заболеешь где-то там, и у тебя закончатся продукты.
У вас что было?
У меня ни разу не было. Я всегда либо рыбу ловила, либо уже выходила к людям, либо встречала оленеводов или рыбаков, и со мной делились какими-то продуктами. Всегда так было. Вот. А в принципе, вот так вот замерзнуть от холода и голода, вон, пожалуйста, пример скота в 11 километрах от базового лагеря, они погибли.
Это какая история?
Чтобы, ну, когда они шли к Южному полюсу и возвращались, то вот их 5 человек, они погибли в палатке.
Да, они там буквально несколько
километров, да, но они уже были истощены, ну, там холод еще, и они попали, ну, там непогода была очень долго, и они просто не могли двигаться уже больше, и они просто умерли от холода и голода.
Сейчас мы с вами говорим уже о вас как о путешественнице, которая прошла очень много, и, в общем-то, создается впечатление, что вы такой, может быть, были всегда. Но наверняка это было не так. Давайте с самого начала. Вас родители прививали эту любовь к путешествиям? Или же в какой-то момент вы пошли в какой-то кружок туристический, и после этого все началось? Какая ваша история?
На самом деле, я всегда такой была, такой просто родилась. Мои родители были далеки от туризма, путешествий. А меня всегда тянуло в лес, в какую-то вот такую среду. Я поступила на биологический факультет Московского государственного университета, закончила его, и когда я там училась, в общем-то, это была моя первая школа вот такого познания природы, экспедиционной жизни. Там я получила очень богатый опыт.
После первого путешествия, мы о нем немножко поговорили, вы поняли, что будете путешествовать одна, что будете на этом делать акценты, и начали как-то мечтать, разрабатывать новые маршруты. Или сконцентрировались на работе. Как дальше развивалась ваша история?
Скажу так, в 90-х годах я потеряла работу, потому что я по специальности геоботаник, и в 90-е годы, наоборот, вот эта специальность, вот я так попала в такую струю, что она была не востребована. Я занялась пошивом турснаряжения, какими-то другими подработками, и туризм стал моим, ну, скажем так, хобби. Вот.
То есть зимой вы зарабатывали деньги, к примеру, а летом путешествовали?
Ну, выезжали, скажем, на Камчатку. Так, хотя зимой мы тоже где-то путешествовали, весной обязательно в Хибины ходили в лыжные походы. Ну, какие-то походы были круглый год. Ну, в основном, конечно, летом, да. Мы, помню, организовали экспедицию на плато Путорана, сами заработали для этого денег. Вот где-то 94-й, наверное, год. Я путешествовала и с друзьями. Но одиночные походы, они, конечно, чем-то более, ну, там, ты по-другому все это воспринимаешь, острее ощущаешь природу, свою ответственность. Там, ты можешь наметить путь, и если ты действительно хочешь его пройти, ты пройдешь. То есть для таких серьезных путешествий нужны очень такие напарники, которыми овладевает такая же идея, во что бы то ни стало пройти такой маршрут. Вот у меня есть хороший друг Вовка Васильев, мы с ним, например, пересекли плато Путорана вдвоем в 2015 году. Это было очень большое достижение, я считаю.
Почему большое достижение? Расскажите, чтобы нам сразу было понятно. Там какие-то сложные, непроходимые, может быть, места и так далее.
Плато Путорана – это очень такое труднодоступное и безлюдное место. Там сейчас нету коренных жителей, которые вот живут посреди там плато Патарана, нет, оленеводов, скажем так. Там есть заповедник, и там очень далеки центры цивилизации, скажем так, там между Норильском и Хатынгой, Турой, вот это такие большие расстояния. Ну, то есть плато Патарана где-то примерно 2000 километров, грубо говоря, чтобы вот его пересечь. Надо долго очень туда сначала заходить, а потом оттуда выходить, и можно никого не встретить. Вот там мы с Володей Васильевым как раз у нас был рекорд, мы не встречали людей ровно месяц, встретили там геологов совершенно случайно, вот месяц вообще.
Наших
вот
геологов.
Мы все, наших геологов, да, то есть мы месяц, каждый день планомерно шли по маршруту, пересекая плато Патарана, никого не встречали. В принципе, там можно было еще, конечно, в заповеднике встретить егерей, но мы не встретили, мы там мимо прошли. Вот так вот, то есть это очень безлюдное, труднодоступное место. По нему ходило, много маршрутов было, но вот так вот, чтобы его пересечь, таких маршрутов очень мало.
У меня два вопроса. Первое, зачем вам, к примеру, такой маршрут, что вы лично для себя выносите? И второе, что, возможно, вы можете там интересного узнать для того, чтобы рассказать другим? Я, насколько я понимаю, вы снимаете, в общем-то, программы, фильмы и, возможно, выступаете с лекциями. Вот давайте поговорим об этом, потому что это два разных все-таки направления. Что-то вы берете для себя, а что-то вы даете другим людям.
А мне очень нравится снимать и очень нравится делиться вот теми впечатлениями, теми красотами, которые я там вижу. Я всегда старалась, ну, раньше там фотоаппараты были, потом какая-то не очень хорошая камера, сейчас появились уже качественные камеры, и фильмы получаются высокого
сейчас
качества.
Сейчас даже на телефон можно снимать, очень даже неплохо.
Можно, да. Вот. И для меня эти путешествия я просто люблю. Мне вот нравится пересечение пространств, мне нравится дикая природа, жизнь на дикой природе. Вот. Если бы была работа там в экспедициях, я бы с удовольствием работала где-то. Но так как вот нету, и мне нравится просто вот ходить по каким-то маршрутам, сплавляться по речкам. И, конечно же, очень нравится потом об этом рассказывать людям, чем я, в общем-то, и занимаюсь. У меня есть канал на Ютубе, канал Марины Галкиной. Смотрите, там все фильмы есть.
И там можно увидеть то, чего, скорее всего, никогда не увидишь, даже ни за какие деньги, скорее
Нет,
всего.
Ну, можно увидеть, если очень захотеть. Но, конечно, любое путешествие, оно уникально. Какие-то моменты, конечно, не увидишь.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Я напоминаю, у нас в гостях Марина Галкина, многократная чемпионка мира по аргейну. Это соревнование по спортивному ориентированию. И первая женщина мира, которая пересекла Чукотку в одиночку. И это достижение было зафиксировано. Вот давайте об этом вашем путешествии, об этом приключении, если так можно сказать, поговорим. Чукотка в одиночку. Давайте сначала, может быть, как-то в математике.
Хорошо. На самом деле, я уже два раза пересекла Чукотку. Первый раз это было в 1998 году. У меня была мечта попасть на Чукотку. И у меня была мечта сплавиться по неизвестной, безлюдной, труднодоступной речке, такой, которая впадает в открытый Северный Ледовитый океан. Вот эти две мечты, и главное, чтобы еще добраться в истоки этой реки, труднодоступной, своим ходом. И вот в путешествии по Чукотке первом я осуществила вот эти мечты. То есть я и пересекла Чукотку, и, да, вот эту речку я искала на карте, нашла. И на карте, и в книгах Олега Куваева, это известный геолог, писатель, который воспел Чукотку в своих повестях, рассказах. Ну, фильм «Территория», наверное, многие смотрели. Вот, и на эту верховье реки Пиктемель, которая, эта река, примерно 300 километров, она впадает в Северный Ледовитый океан. Я нашла на карте, поняла, что это река моей мечты, и надо туда попасть.
А как вы... Вот давайте я вас буду немножко перебивать.
Хорошо.
Как вы поняли, что это река вашей мечты? Почему? Что, параметры какие-то?
Вы знаете, для меня вот несколько фраз из книги могут сразу... Вот у меня волосы встают дыбом, что-то вот... Я по ним пробивает электрический ток, и я понимаю, это мое. То есть вот... Я когда читаю Олега Куваева, и вот река Пиктемель с прозрачной чистой водой, где по берегам среди кустов, значит, бегают олени в прозрачной воде, плывут хариусы. И я вот это просто, вот я это вижу, и прям мне туда хочется. И я смотрю на карту, я понимаю, как туда добраться, и я туда добираюсь. Вот и все.
Все, давайте дальше, все понятно.
Ну вот, и у меня возникла, значит, сложилась нитка маршрута по Чукотке, это... Напрямую, если... То есть я поняла, что в Анадырь легко пролететь на самолете, а дальше я пойду уже пешком. Надо преодолеть три перевала и сплавиться 300 километров до Северного Ледовитого океана. Всего по прямой 600 километров. А, и там на побережье поселок Биллингс. Я тогда еще не знала, обитаем он или нет. То есть я его рассматривала как конечную точку маршрута. Узнала, что да, он обитаем. И я решила, в нем я буду заканчивать маршрут. Когда туда я пришла, в общем, мне еще пришлось для того, чтобы выбраться в цивилизацию, пройти еще там ну, около 70 или не, больше сотни километров, по-моему, чтобы добраться до мыса Шмидт, откуда летали самолеты. Короче говоря, по прямой где-то 600 километров, а получилось по треку 1052, что ли, километра. Ну, в общем, больше 1000. И на это я затратила где-то, я уже сейчас забыла, ну, больше 2 месяца. Отчет есть по этому путешествию.
Мы уже сказали, что то у вас есть достижения, и мы сейчас о них тоже поговорим. Вы чемпионка мира по рогейну. Во-первых, слово такое не всем, возможно, понятно. Я даже думаю, далеко не всем понятно. Это соревнования по ориентированию. Давайте немножко сначала расскажем, что это за соревнования, где они проводятся, а дальше поговорим о том, в общем-то, каким образом вы стали чемпионкой.
Рогейн назвать спортивным ориентированием, ну, можно с такой небольшой натяжкой, потому что, на самом деле, рогейн включает в себя и какую-то кросс по пересеченной местности, скажем так. Да, можно сказать, разновидность спортивного ориентирования, но он проводится в каких-то временных рамках. То есть бывает там 3-часовой рогейн, 8-часовой рогейн, суточный рогейн. Вот тебе надо сутки ориентироваться, бежать по пересеченной местности, находить контрольные пункты и через сутки возвращаться в точку старта. Так как вот эти соревнования суточные, они, ну, достаточно опасные, скажем так, то рогейн – это командный вид спорта. То есть там нельзя в таких соревнованиях участвовать в одиночку. Команды 2, 3, до 5 человек. Как правило, участвуют 2 человека. Ну, это самый как бы оптимальный такой набор. И проводятся соревнования, чемпионаты России, Европы, мира в суточном формате. Проводятся в категориях среди женских команд, мужских команд и смешанных команд. На старте команде выдается карта местности, достаточно большая. То есть местность там, ну, где-то 20 на 30 километров, так скажем. И на этом квадрате карты расставлено большое количество контрольных пунктов. Где-то их там, ну, больше сотни. И каждый контрольный пункт имеет свое количество очков. Задача команды – проложить маршрут таким образом. У каждой команды свой маршрут. Проложить маршрут до старта таким образом, чтобы команда по силам смогла взять как можно большее число не то что контрольных пунктов, а очков. То есть выбрать самые лучшие контрольные пункты, проложить через них оптимальный маршрут и так, чтобы по своим силам через 24 часа вернуться в исходную точку. То есть это соревнование приключения.
Я правильно понимаю, что та команда, которая набирает наибольшее количество баллов, она, в общем-то, и побеждает в этих соревнованиях.
Именно так.
Как это проходило у вас, где это проходило у вас и каким образом вы стали победителем?
Победителем, наверное, стали мы с моей подругой Ниной Михеевой, потому что мы давно уже в подобных вещах, в общем-то, имели опыт, ну, и как туристы, и участвовали. У нас же есть еще московский марш-бросок, проводится с 2004 года в Подмосковье. 2 раза в год проводят такие туристские соревнования на дистанции туристского ориентирования. То есть это длинный линейный маршрут, где-то получается, 120 километров надо преодолеть командам за 2 суток с обязательной ночевкой. То есть люди со всем снаряжением для ночевки бегут, там тоже бегут или быстро идут по маршруту. Ну, какие у нас леса в Подмосковье, там такие завалы, пересеченки бывают, болото, и вот 120 километров надо пройти. Так что вот тренировки на этих марш-бросках плюс опыт туристский вот дал нам такое преимущество, но, конечно же, надо тренироваться в беге. То есть на самом деле, я только когда так вот серьезно занялась вот этим видом спорта рогейн, я начала бегать. Бегать практически каждый день, и я до сих пор и бегаю, потому что мы до сих пор участвуем в соревнованиях. То есть у меня там круг 7,5 километров, надо каждый день пробежать. В субботу надо пробежать километров 40, на лыжах мы бегаем 50-60 километров. То есть, ну, надо иметь в виду, что да, это не просто, чтобы стать чемпионом, надо поддерживать физическую форму. А для примера могу рассказать. Вот, например, последние соревнования у нас проходили вот этим летом в Испании. Это был чемпионат мира. Мы там заняли с Ниной 3-е место, среди ветеранов 1-е. То есть там еще категории есть возрастные.
Там есть отделение. Ну, в общем-то,
старше 40 лет ветераны, старше 55 суперветераны. И есть и ультраветераны. И, например, чтобы занять вот 3-е место, мы пробежали, ну, это было в Пиренеях, то есть сильно пересеченная местность была в горах, за 24 часа мы набрали по высоте 5000 метров. Можете себе представить? Просто вот набор высоты 5000 метров, это вот как на Эльбрус подняться с, практически с моря, с уровнем моря. И пробежали, ну, в этот раз не так много, порядка 75 или 80 километров, я забыла. Рекорд у нас был за 24 часа 130 километров по пересеченной местности, вот, пробегать. А так вот в разных местах, там мы и в Австралии, и в Новой Зеландии проводятся в уникальных, красивых местах, на интересных ландшафтах, где и интересно ориентироваться, и трудно передвигаться.
Марин, можно сказать, что спортивное ориентирование – это, в общем-то, ваша профессия, которая приносит вам и доход в том числе, потому что вот сейчас не очень понятно, наверное, как можно, в общем-то, зарабатывать себе на жизнь.
Нет, так нельзя сказать. Спортивное ориентирование абсолютно не приносит дохода. Наоборот, мы свои деньги еще вкладываем для того, чтобы поехать на какие-то соревнования. Правда, сейчас вот у нас были спонсоры, но вот сейчас они от нас отказались. Компания «Сплав» у нас была нашим спонсором замечательным. Вот. Федерация «Рогейна» есть в России, но как-то вот она не выделяет деньги на проведение, ну, на поддержку спортсменов.
Чем тогда зарабатываете? Как зарабатываете на участие в соревнованиях, например?
Ну, я говорю, вот у нас были спонсоры.
То есть поддерживают спонсоры.
Да, раньше как только не зарабатывала, и там, и ремонтом, и чем угодно, ну, просто подрабатывала. Нет, сейчас я работаю в компании «Сплав», в отделе рекламы, я тестирую снаряжение, много чего пишу на сайт, в общем-то, сейчас...
Какие у вас есть планы, и что сейчас планируете покорять?
Вообще у меня в планах, мне очень нравится снимать фильмы про людей, которые живут в труднодоступных местах. Это типа как вот цикл «Счастливые люди» Васюкова, вот на такую тему.
Знаменитый, да, достаточно.
Да, цикл. Но вот у меня тоже такая идея возникла, можно сказать, независимо, а потом я только узнала про Васюкова. Короче говоря, я хочу очень к ивенам поехать и к моим знакомым и снимать фильм о том, как они там живут в тайге, пасут оленей. Ну, к чукчам.
Марин, ну, я могу вам только пожелать, чтобы все это получилось, чтобы вы продолжали дальше и представлять Россию на соревнованиях, и получать награды, становились чемпионом. Пусть все будет так, как вы задумали.
Спасибо.
А я напоминаю, это «Покорители» на Радио Спутник. У нас в гостях была Марина Галкина, многократная чемпионка мира по рогейну. Это соревнование по спортивному ориентированию. И первая женщина мира, которая пересекла Чукотку в одиночку, и это достижение было зафиксировано. А мы встретимся на следующей неделе с новым «Покорителем». Пока!